Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 495, это код Москвы, 951-05-66, номер телефона. И нам можно писать в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. И сейчас поговорим о развитии космических программ. Россия возобновит лунную программу и будет развивать технологии ядерной и космической энергетики. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время визита на космодром Восточный в Амурской области, где он находится вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко по случаю Дня космонавтики. Глава российского государства также попросил Роскосмос обеспечить подготовку и полет на орбиту представителя союзной страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что все работы на космодроме Восточный идут по плану, несмотря на 2 года пандемии. Эту тему обсуждаем с экспертом, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Эйсмонт, Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, давайте поговорим о том, а как сейчас у нас развивается космическая отрасль, космическая программа, ну и в частности вот лунная программа, которая будет возобновлена.
Да, давайте с лунной программы действительно начнем, поскольку здесь, ну вот, полная ясность, и эта ясность, в чем она проявляется? В том, что мы точно знаем дату запуска, дату старта космического аппарата «Луна-25», и это произойдет 22 августа этого года. Вот с космодрома «Восточный» стартует этот аппарат, он отправится к Луне, примерно через 3,5 суток достигнет поверхности Луны и совершит посадку где-то в районе Южного полюса Луны. После чего начнет вот проведение тех экспериментов, которые сейчас очень интересны нашим физикам-экспериментаторам. И эти эксперименты, они направлены, ну, если говорить глобально, к пониманию вообще системы Луна-Земля. Как она устроена, какое происхождение и что нас ждет. Да? В частности, очень хотелось бы экспериментаторам просто обнаружить, ну, так скажем, древнюю воду на поверхности Луны.
То есть, если деле, вот... была ли там вообще вода, вы имеете в виду?
Вы знаете, сейчас, в общем, считается, что да, это подтверждено, но подтверждено все-таки это косвенно. Почему? Потому что, ну, опять-таки, нашим аппаратом была открыта не то, что вода, а вот, ну, составляющая воды, водород. Водород. Это абсолютно точно. Но водород в составе воды, вот так, чтобы можно было потрогать, да, он не был обнаружен, да, вот, в составе воды. А это очень интересно, вот это на самом деле проверить, действительно ли вот в составе воды этот водород присутствует. Ну, с другой стороны, иначе он никак не может быть. Вот. И предполагается, что вот в районе полюсов Луны лучше всего это и провести вот такого рода эксперименты. Почему? Потому что там есть такие области, ну, кратеры, куда Солнце никогда не попадало. Никогда не попадало, и поэтому, если там была вот вода, она так там и остается, потому что не испаряется под действием Солнца. Да? И вот в этом главная составляющая эксперимента. Ну, конечно, есть много других составляющих. В основном они направлены на все-таки уточнение состава породы Луны, поскольку это позволит нам понять эволюцию системы Луна-Земля, ну и вообще Солнечной системы. Так что это очень интересный эксперимент, и эксперимент такой пионерский. Хотя многие бывали на Луне, но ответа на этот вопрос такого прямого пока не получено.
В 2018 году еще говорил тогда глава Роскосмоса Рогозин, что ракета-носитель «Ангара» будет использоваться в лунной программе для создания транспортной системы. По-прежнему эти планы должны быть осуществлены?
Да, да, по-прежнему там, ведь на самом деле это в программе несколько запусков. Это первый, да, вот Луна-25, дальше будет Луна-26 ресурс, и там будет спутник Луны, с орбиты спутника Луны тоже много интересных экспериментов можно провести. Ну и дальше опять посадочные аппараты, такие более, ну что ли, крупные, да, тяжелые. И там вот для этих последующих аппаратов как раз «Ангара-5» и предполагается в качестве носителя использоваться. Вот. То есть это не единственный запуск, это целая программа, но это программа, которая предполагает использование автоматических аппаратов, да, не пилотируемые. Что касается пилотируемой, такой программы у нас пока нет. Вот. И, в общем, не совсем ясно, как эта программа, если она будет предложена, как она будет реализовываться, но роботы, да, они обещают ответить на многие из тех вопросов, которые сейчас поставлены перед не только физикой, изучающей Землю, но и вообще Солнечную систему.
А вот какие, это... какие вопросы роботы должны разрешить? Да? Вот что это за вопросы?
Это вопросы, ну, на самом деле, давайте начнем с состава, да, ну, вот состав, вот я говорил, вода есть, нет, скажем, еще один вопрос, вот, предполагают, что в составе поверхности Луны есть, так, ну, гелий-3, да, который, на самом деле, ну, в силу тех реакций, которые возникают на поверхности Луны, и образовался, да, то есть под действием, в основном, ну, солнечного ветра. Значит, так это или нет, это вот это предстоит установить. Есть, правда, далеко идущие планы, не все считают, что эти планы реалистичны. Быть может, впоследствии использовать как-то вот этот гелий-3, чуть ли не для энергетики, да? Ну, это, в общем, многие сомневаются в том, что вот такие задачи вообще могут быть решены, и что вообще это нужно. Но есть еще и так, подозрение, что, быть может, на Луне удастся найти так называемые редкоземельные металлы, да, цена которых, она, ну, просто не поддается, как там, оценки, да, ну, то есть это бесконечная, может быть, цена, но они очень важны, такого рода элементы, да.
И использоваться посмотрим. Они где могут? Или еще пока рано об этом говорить? Где они могут использоваться и что это за металлы?
Где, не, ну, на самом деле, понятно даже, вы знаете, что и сейчас на Земле используются так называемые редкоземельные материалы, используются в основном в электронике. И ресурсы этих материалов, они сильно ограничены, да, то есть и не везде есть. Вот в основном они, между прочим, есть, как известно, в Китае, да, то есть в этом плане Китай в значительной мере монополист. Но, может быть, это удастся найти и на Луне. Вообще говоря, доставка материалов с Луны – это очень дорогая операция, да, но для такого рода
стоимость материала будет это, космическая это стоимость оправдана. У этого металла, да, соответственно.
Да. Вот эта стоимость столь высока, что даже если его доставлять с Луны, это может оказаться выгодным. Но пока главные задачи все-таки они не то, что вот сырье какое-то оттуда привезти, а просто понять. Понять, как все это устроено. Потому что здесь тоже есть различные теории, и они не вполне друг с другом согласуются и даже самосогласуются. Да? То есть это серьезная наука, и она распространяется не только на систему Земля-Луна, но и вообще на Солнечную систему, может быть, и дальше. Да? То есть здесь много интересного сейчас вот ждет экспериментаторов, которые ну, уже, вот, наверное, где-то там в августе начнут получать эти результаты измерения.
За этими экспериментами нам наблюдать, конечно, будет крайне интересно. Мы это и не просто наблюдаем, но еще и обсуждаем. Но давайте еще одну тему затронем, Натан Андреевич. Глава государства Владимир Путин отметил, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. А вот каков вклад Беларуси может быть вот как раз в космические разработки и, например, там, в лунные программы или в ряд других программ, которые у нас уже давно запущены?
Вы знаете, здесь, наверное, так сходу трудно выделить те направления, где вот у наших белорусских партнеров наблюдаются такие видимые успехи. Не потому, что их нет, а потому, что их много областей. Но мне кажется, что самая такая подходящая область – это область IT-технологий. В этом, на самом деле, в Беларуси всегда были заметны успехи на уровне мировых. То есть вот IT-технологии – это то, чем Белоруссия до сих пор славилась. И эта область, без нее не обойтись в космических исследованиях. Так что если в этой области будут привлечены, ну, они будут привлечены, белорусские специалисты, то это, в общем, обеспечит более быстрый прогресс вообще в целом в космических исследованиях.
Но мы можем в ближайшее время увидеть вот белорусского космонавта?
Ну, это уже обещано было, да, мне кажется, что это та задача, которая решаема, ну, прямо сегодня, да, то есть это начать подготовку, ее завершить. Сейчас это могут делать быстро, ну, то есть там полгода, ну год, да, и все, и белорусский космонавт будет на борту МКС. Вот это,
слушайте, ну это же интересно, да, это и...
Это, можно... конечно, интересно, это престижно, да, и это важно. Любое сотрудничество на борту МКС, это на самом деле имеет плюсы не только такие чисто научные, но и такие, как бы сказать, общечеловеческие, да, то есть это пример такого успешного сотрудничества.
Вот, кстати, и по сотрудничеству, и по высочайшей конкуренции хотелось бы поговорить. Речь идет о спутниковых программах, о запуске спутников, потому что над этим работают не только государства и государственные программы, но и очень активно частные компании, в частности, американские. И речь идет уже не о даже десятках, а о сотнях, а в перспективе и о тысячах спутников, которые запускают частные коммерческие компании. Не толкаемся ли мы сейчас в космосе, вот именно не высока ли настолько плотность, что скоро можно будет говорить об ограничении, наоборот, запуска спутников в космос?
Вы совершенно правы, да. Мы подошли к тому пределу, когда действительно можно говорить. И на самом деле уже говорят. Уже есть правила, эти правила очень строгие на самом деле, и они соблюдаются, правила эксплуатации вот спутников, которые находятся на околоземных орбитах. Ну, например, какие правила? Правила вот какие. Если вот аппарат завершил свой планируемый срок эксплуатации, то он должен быть в течение какого-то срока, сейчас этот срок, правда, довольно большой, он сокращается, удален с орбиты.
Вообще вот выведен из орбиты, да, получается?
Да, сведен с орбиты, либо его в атмосферу нужно будет свести, либо перевести на так называемую более высокую орбиту, но это не лучший вариант, такой более предпочтительный, свести его с орбиты так, чтобы он вошел в атмосферу и сгорел, да. Вот, я могу вам сказать, вот в результате космической деятельности сейчас на орбитах около Земли находится примерно 25 тысяч фрагментов с размерами более 10 сантиметров.
Это именно фрагменты, осколки от спутников?
Фрагменты или же отработавшие спутники, или последние ступени ракет. В общем, мусор.
Так.
И мусор – это сейчас серьезная проблема. Причем проблема, которую не очень ясно, как решать. Да? То есть все решения, те, что сейчас предлагаются, они не принимаются не потому, что они технически нереализуемы, а потому, что они слишком дороги. То есть удалить вот такие фрагменты с орбиты часто дороже, чем запустить туда спутник, понимаете? И, конечно, это никому не нравится. Но пока что идут по пути какому? Не то чтобы удаление мусора, хотя есть эксперименты, а просто не засорение, да? То есть введению правил, которые уменьшают засорение. И эти правила, они работают уже сейчас. Да? Но, тем не менее, видите, число осколков растет. Почему? Потому что те осколки, что на орбите, они сталкиваются, и при этом порождаются новые.
Натан Андреевич, давайте я немножко уточню, просто чтобы была понятна эта аналогия. Мы возьмем в качестве примера некое общежитие, где живут несколько жильцов в одной комнате, и у них по графику есть определенное время для уборки. Да? В какое-то время или в какой-то день. Можно ли сказать, что и здесь должны быть правила, установленные, когда государства делают по плану уборку на околоземной орбите и убирают вот эти самые осколки? Потому что если их количество так растет многократно, и программы развиваются государственные, то скоро это может приводить к определенным, может быть, даже катастрофическим последствиям, если я вас правильно понял.
Да, это действительно так. То есть вот угрозы нарастают. И поэтому что-то нужно делать. Пока что вот в части удаления, видите, ничего такого радикального не предложено и не делается. Но это неизбежно, неизбежно. Понимаете, здесь ведь на самом деле сейчас новая угроза в связи с тем, что новые спутники вот в составе этих группировок, которые запускают Маск, да, там же, по-моему, 10 тысяч предполагается. И
да,
это на самом деле новая серьезная угроза. Мне кажется, что она в недостаточной мере сейчас оценивается как угроза, да. Ну, я могу сказать, почему. Потому что эти аппараты все, они с управлением, да. Но управляемый аппарат, можно его свести с орбиты, поскольку у него есть двигатель, и, в общем, можно затормозить, войдет в атмосферу, и все хорошо. Но на самом деле не все хорошо. Все хорошо в том случае, если все нормально работает, да? Ну, а если отказ, когда такое количество аппаратов находится на орбитах, отказы неизбежны, да? Что тогда делать? На этот вопрос нет ответа, понимаете? И его нужно, эту проблему нужно решать.
Именно поэтому ученые, как российские, так и не только российские, сейчас активно работают и в этом направлении. И, конечно, нам будет о чем поговорить еще многократно в наших эфирах. Спасибо вам большое, Натан Андреевич, что вы к нам присоединились. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт был на прямой телефонной связи со студией. Мы продолжаем.